Здравствуйте, меня зовут Лев Ганкин, я музыкальный критик и исследователь, и мы с вами уже виделись в подкасте «Музыка, которую нельзя». А это мой новый проект, и он вновь посвящен музыке в контексте времени, в котором нам выпало жить. Только ракурс в этот раз выбран другой. Там речь шла об артистах со всех уголков земного шара. Здесь сосредоточимся на тех, кто жил и работал, а в некоторых случаях по-прежнему живет и работает на территории стран бывшего СССР. Можно было бы сказать на постсоветском пространстве, но мне хочется предложить и на само это пространство взглянуть по-новому, отказавшись от той самой набившей оскомину советской и постсоветской оптики. Конечно, она во многом очень удобна, но тенденциозна и неточна. И чем дальше, тем ярче это становится понятно. Чудовищные события, происходящие в мире в наши дни, прежде всего война в Украине, но не только она, обострили дискуссии вокруг необходимости изживать имперское и колониальное сознание. Кажется несомненным, что у этих дискуссий может и должно быть, в том числе и музыкальное измерение. Этот подкаст — попытка его нащупать. Не секрет, что культурная жизнь в СССР была заведомо иерархична. Подразумевалось, что в ней существует некий безусловный центр и, с другой стороны, не менее очевидная периферия. В центре — официальная русскоязычная советская культура, поддерживаемая всевозможными кремлевскими институтами. На периферии — многообразие национальных и региональных традиций, не обязательно преследуемых политически, но заведомо обреченных на подчиненное положение. Артисты с этих периферийных сцен могли либо плясать под дудку центра и играть по его правилам, стремясь вписаться в сложившуюся систему, либо не делать этого и лишиться шансов выбраться за пределы локальных сообществ. Самобытные культуры снисходительно объявлялись как бы младшими братьями официальной российско-советской, и отношение к ним нередко было соответствующим, в лучшем случае покровительственно заинтересованным, как к экзотическим диковинам, а чаще равнодушным или пренебрежительным. Интересно, что и неофициальное советское искусство со временем выдвинуло внутри себя точно таких же гегемонов. Несмотря на его вроде бы трансгрессивный, антитоталитарный характер, тенденция к непременной централизации сложилась и тут. Условный русский рок играли по всему Союзу, но его центрами стали две столицы. Ну окей, еще Свердловск, и, вероятно, с натяжкой здесь можно вспомнить сибирские города, такие как Новосибирск и Омск. Да простят меня почитатели этой музыки за, возможно, кощунственное в их глазах сравнение, но с точки зрения расположения силовых линий все очень похоже. Просто там были кобзоны Алла Пугачева, а тут Виктор Цой, Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич. Более того, схожие иерархии во многом унаследовала и постсоветская действительность, только с немного иными акцентами. Теперь их двигателем формально была экономика. Музыкантам из российских регионов была нужна Москва, а музыкантам из бывших советских республик — прибыльный российский рынок, то есть, другими словами, тоже Москва. Соответственно, де-факто продолжала существовать та же самая субординация центра и периферии. Канон виртуальной постсоветской сцены во многом складывался там же, где это раньше происходило с советским каноном. Где могли и даже должны были бы существовать горизонтальные, равноправные отношения между множеством независимых друг от друга культурных центров, установилась вертикаль. И если на этих словах у вас возникли ассоциации с определенными печальными особенностями российской политической жизни, то да, у меня тоже. В этом подкасте я ставлю перед собой несколько целей. Во-первых, навести фокус на явления, которые не хотели или не могли полностью вписываться в эту вертикаль, и в итоге остались недооценены. Отсюда название проекта «Не Цоем единым». Это как раз про музыкантов, которым не хватило внимания со стороны критики и публики, а тех, кто по собственной инициативе или по стечению обстоятельств остался за пределами иерархически организованного культурного поля. И вторая цель — сменить оптику, в том числе мою собственную. Посмотреть на музыку глазами тех, кто ее создавал, записывал, раскручивал и осмыслял не в далекой Москве, а на местах, непосредственно там, откуда она родом. Заняться, если хотите, децентрализацией культурного пространства. Поэтому в каждом выпуске моими собеседниками будут люди, знающие предмет не извне, как я сам, а изнутри, имеющие к нему самое непосредственное отношение. Каждый эпизод будет посвящен некой музыкальной сцене, условной или безусловной. Мы поговорим об артистах, объединенных как минимум своим географическим положением, но не только. Между ними непременно будет и иная общность — стилистическая, методологическая, жанровая. И для начала отправимся в Беларусь середины нулевых годов.
солнышко.
Ну, конечно, это был узкий круг маргиналов, отщепенцев. Но он постепенно разрастался, ну, как бы постепенно белорусская сцена наполнялась именно вот такой вот всякой шизанутой дичью разнонаправленной, и к этой движухе присоединялось, ну, много коллективов впоследствии. Я и моя команда, ну, как бы занимались разного вида суппортом именно вот такой музыки, всякой выходящей за жанровые рамки с какими-то свежими подходами. Поэтому в том числе и появлялись новые коллективы, и мы их как бы подтягивали под эту движуху, поэтому это все, ну так, разрасталось в такую, ну нельзя, наверное, назвать фрик-сцена, но как бы так, такая нестандартная белорусская волна.
Знакомьтесь, Александр Богданов. Для друзей и коллег просто Папа Бо. Один из главных культуртрегеров белорусской инди-сцены нулевых, которой посвящен этот выпуск подкаста. В 2008-м Папа Бо устроил в московском клубе «Икра» фестиваль «Можно», на котором я познакомился со всей этой нестандартной белорусской волной и влюбился в нее. Среди участников фестиваля была и группа «Кассиопея», трое безумно одетых музыкантов, певших абсурдистские поп-песни про горилл, гадких утят и железного дровосека. С их видео мы сегодня стартовали. Но не только. Вокалист «Кассиопеи» Илья Черепко-Самохвалов параллельно играл совсем другую музыку. Страстный и пылкий постпанк в группе «Петля пристрастия».
Умение утешить себя, что вроде ты не самый плохой, что у тебя такая судьба, задумчиво кивать головой, задумчиво кивать головой. Сегодня я прикинулся мрачно, я не такой. Сегодня я прикинулся мрачным, я не такой. Ты думаешь, мне нравится мрачная? Минуточку, сейчас я залью.
А сотрудничавший с «Петлей пристрастия» барабанщик Артем Залесский параллельно стучал и в дуэте «Гурзуф», исполнявшим что-то вроде пост-рока, но в необычном инструментальном составе — ударные и аккордеон. А оба участника, Гурзуф, Залесский и Егор Забелов, тогда же сотрудничали с группой «Серебряная свадьба», стиль которой музыкальные критики определяли как фрик-кабаре.
Он шатался по пляжу без дела, он видел издалека. Она в трусиках красных сидела и смотрела на всех свысока. Хулиганом он был и поэтом, полюбил он ее, как умел. Он сравнил бы ее с пистолетом.
И так далее, и тому подобное. Ниточки тянулись, закручивались, завязывались. Из одного интересного ансамбля вырастало по 2-3 других, и было полное ощущение, что перед тобой калейдоскоп. Как ни встряхнешь его, всякий раз увидишь новую захватывающую картинку. На уровне саунда между представителями сцены, как мы только что убедились, было не так много общего. Их отличал скорее единый подход, оригинальный и свободомыслящий. «Наши группы варились в собственном соку и не испытывали какого-то влияния извне», сказал Александр Богданов в интервью порталу «Ультра Мьюзик» еще в 2011 году. В Москве появился интернет, и люди начали качать разную музыку еще в 1998 году. А у нас в это время никто этого не делал. По дайлапу ничего не скачаешь. Поэтому люди не поддавались влиянию, развивались самостоятельно и выдали продукт, ни на что не похожий. Конец цитаты.
Частично я подписываюсь под этой мыслью, я так и считаю. Также я могу сказать, что очень сильно повлияло то, что в независимой Беларуси всегда там существовала определенного рода цензура. И концертная, и на вещание, и в принципе и какая-то альтернативная среда и инфраструктура для альтернативных музыкантов начала развиваться гораздо позже, чем там, в той же России. Поэтому все так варилось в своем соку, в андеграунде, и долго не было возможности как-то выходить на свет Божий.
В этом контексте название того самого фестиваля, благодаря которому в Москве узнали о белорусской инди-сцене, «Можно», начинает звучать по-новому.
В Беларуси всегда существовало государственное регулирование концертов. На любое мероприятие всегда нужно было подаваться на гастрольное удостоверение в Мингорисполком, в идеологический отдел. И нужно было подаваться всегда с текстами, описанием группы, ссылками. И это проверялось неделю. И был такой там и мем, и молох, который назывался «Низкий художественный уровень». Это самый распространенный ответ при отказах. Низкий художественный уровень, который в том числе получали, по-моему, и на Гуаль пару раз, и «Серебряная свадьба». То есть это на кого нарвешься или в каком исполкоме. Типа в Минске больше давали, а, например, в Витебске очковали больше. И писали «Низкий художественный уровень», и там даже делали майки, по-моему, и мы раздавали музыкантам. Были мерч такой «Низкий художественный уровень».
Вышел из-под тяжка, сломался карандаш, проскочила мышь, скоктавилась эр, высох до пружины своего прыжка, стал летучим, как мисс РР. Качнулся телеграф, задохнулся сторож, и из моей груди выползла змея. Я буду есть тем, глотать камни, лишь бы не было тебя, лишь бы. Раскричался, вдруг ушла ракета, соскользнули жабры с вкусного крючка. Выпали пакеты, и взяло за горло. Знать наверняка, человек компостер, обломок ставни, парашютист слышит злой обрыв ремня. Я буду есть землю, глотать камни, лишь бы не было тебя, лишь бы.
Это еще один важный представитель белорусского музыкального андеграунда последних 15 с лишним лет — Сергей Пукст. В Ютьюбе можно найти весьма разнообразные свидетельства его талантов, от причудливых соло-перформансов на каких-то подпольных сценах до выступления в вечернем костюме в эфире белорусской версии программы «Что, где, когда». Все, что их объединяет — не низкий, а наоборот высокий художественный уровень, вопреки приговорам, которые выносили инди-музыкантам цензурные органы. Пукст приезжал в Москву на второй фестиваль «Можно». Клубная публика в российской столице тогда по достоинству оценила десант из подопечных «Папы Бо». Журнал «Афиша» выпустил несколько материалов о сцене. Олег Нестеров незадолго до этого подписал «Кассиопею» и «Петлю пристрастия» на свой лейбл «Снегири». Московские площадки стали приглашать белорусских инди-музыкантов не только вместе, но и по отдельности. Звучит здорово? Вроде бы да. Но в широком смысле, возможно, это не было такой уж хорошей тенденцией.
К сожалению, у белорусской сцены была такая проблема, которая очень долго мусолилась и обсуждалась, и там хейтилась в всяких тредах бесконечных и дискуссиях. Это то, что до 2020 года, скажем так, любой белорусский музыкант стремился попасть в Москву и стремился прорваться на российскую сцену, потому что это и прибыльнее, и это рядом, и это проще по творческому материалу, который проще не в Европу, а сюда. И как бы тут один шаг. Шагнул, и все. И ты, если тебя принимают, и если тебе повезло, то ты там окучиваешь Россию, грубо говоря. много мусолилась тема, что белорусский зритель и белорусская публика не принимает белорусского вокального артиста, пока его не заметят в Москве. Вот там «Серебряная свадьба» в начале, ну, собрала там условно 600-700 человек на сольник в Москве. Только после этого столько же там, или там 500-600 человек «Серебряная свадьба» собрала в Минске. До этого «Серебряная свадьба» там собирала типа 100.
Тут, кажется, есть сразу три проблемных точки. Одна чисто экономическая. Я об этом уже говорил. Инфраструктура в пространстве бывшего СССР оказалась устроена так, что все основные денежные потоки все равно замыкались на его историческом центре. Вторая, психологическая. В Беларуси, по свидетельству Александра Богданова, начинали ценить собственных артистов лишь после того, как они получали некий виртуальный мандат от российской аудитории. Это, к слову, не совсем незнакомая ситуация для самой России. Я хорошо помню, как примерно тогда же носились с российскими исполнителями, которые ездили с концертами за границу или издавались на западных лейблах. И, наконец, третья. А, впрочем, для начала послушаем еще одну песню.
Что нельзя рассказать самое смешное, самое больное. Жалко, что нельзя рассказать, как среди районов спальных, как среди путей трамвайных.
В конце нулевых группа «Серебряная свадьба» записывала кокетливый кабаретный шансон типа песни «Пистолеты». В середине 2010-х внезапно записала мрачный и пронзительный краткоформатный альбом «АГ» или «AG» с явно различимым эхом сибирского панка. Белорусские инди-группы не бронзовели и не консервировались в единожды найденном стиле, но продолжали исследовать новые неизведанные пространства. Неизменным оставалось одно. И это та самая третья проблемная точка, о которой я собирался сказать. Представители этой сцены продолжали петь песни на русском языке.
Слушай, ну в Беларуси с 94 года, с приходом Лукашенко, идет тотальная русификация. И, соответственно, там 95% белорусов разговаривают на русском изначально и мыслят на русском. Было... Ну, много к ним претензий и со стороны СМИ, и со стороны экспертов, и со стороны белорусской публики о том, что вы белорусские группы, вы должны популяризовывать своим творчеством белорусский язык. Но их, вот этих артистов, с которыми я работал, аргументом основным было, что мы не против белорусского языка, но как бы очень сложно, когда ты мыслишь на русском языке, ну, сочинять действительно как бы от души на белорусском языке.
Мне кажется, это важно проговорить. Выбор языка представителями нестандартной белорусской волны не дань конъюнктуре, не расчетливый ход для достижения успеха в условной метрополии, а естественное следствие той среды, в которой они жили и работали. Напротив, противоположный выбор автоматически оказывался бы в белорусской реальности нулевых коннотирован определенным образом.
Белорусский язык был прерогативой, ну, националистически настроенных людей. То есть в основном 99% людей на белорусском языке из тех 5, которые там вообще на белорусском языке разговаривают, они пришли к этому во взрослом возрасте, сознательно начав, ну, разговаривать на белорусском языке, потому что у них самосознание, ну, такое. Белорусскоязычный артист выбирает белорусский язык, потому что он высказывает свою гражданскую позицию этим. И так или иначе, большинство этих артистов выступали и на митингах, и выступали открыто против Лукашенко и за белорусификацию, за, ну, как бы национальную идею.
Впрочем, и среди инди-музыкантов, с которыми работал Папа Бо, со временем стали появляться те, кто выбирал белорусский язык. Например, группа «Шума», изобретательно породнившая национальную фольклорную традицию с электронной музыкой.
Рано,
В резюме у Шума было даже участие в белорусском отборе на Евровидение. И в целом этот проект, набравший ход к середине 10-х годов, уже связывал свое будущее не с Россией и ее культурным пространством. Или, по крайней мере, не только с ней. Тем не менее, через несколько лет, в 2020-м, в деятельность ансамбля вторглась уродливая правда жизни. Вокалистке Русе пришлось покинуть родную страну после того, как она сотрудничала с избирательным штабом оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, а затем и с НКО, оказывавшим поддержку людям, арестованным во время протестов. Это далеко не единственный пример. Сам Александр Богданов, папа Бо, едва не стал политзаключенным. После диджей-сетов на протестных митингах он был приговорен к 3 годам так называемой химии, то есть принудительным работам на производстве. Однако смог выбраться из страны. Нестандартная белорусская волна сегодня, кажется, по объективным причинам больше не существует как сцена, хотя по отдельности практически все ее участники по-прежнему активны. Света Бень из «Серебряной свадьбы» вместе с Галей Чикис выпустила год назад один из ярчайших русскоязычных антивоенных альбомов «Прием». А Илья Черепко-Самохвалов с петлей пристрастия в 2023 году впервые перешел на белорусский язык в сингле «Життё як жах». Одновременно подросло и новое поколение белорусских инди-артистов, известных далеко за пределами родной страны. Правда, стилистически это куда более определенная история, чем пестрая и разноцветная фрик-сцена нулевых. Главные артисты здесь — это группа «Молчат дома» с сотнями миллионов прослушиваний на сервисе Spotify.
Да, есть сейчас уникальное, на самом деле, такое явление, как вот этот белорусский постпанк. Постпанк. Вот. Есть группа Супербеса, тоже супер популярная, ну, не такая популярная, как «Молчат дома», но тоже там и гастролирующие по Мексике, и по Америке, и там, и по Азии. Есть сейчас самая, короче, это самая прослушиваемая на Spotify белорусскоязычная группа Нюрнберг. И они такие вот, как «Молчат дома», точь-в-точь. 2 чувака, там, как вот Супербес, только на белорусском языке. И у них там десятки миллионов прослушиваний и тоже такие, там, гастрольный график, 70 концертов. Да, это такой феномен, к которому мы не имеем никакого отношения, я конкретно, но и как бы никогда не сталкивалась, и для меня до сих пор это загадка, на самом деле. Как это так получилось, что вот 3 самые популярные белорусские группы, ну, если смотреть по гастрольным графикам, которые у них есть сейчас и были там последние пару лет, и по прослушкам в Spotify, это там не Макс Корж, да, и не Ляпис Трубецкой, это вот белорусский постпанк. Конкретно Нюрнберг и «Молчат дома». В доме музыка звучит, в ритме.
постпанк, cold wave, так называемая думерская музыка. Сегодня экспортный образ Беларуси оказывается именно таким. И, наверное, здесь нечему удивляться. Мрачный саунд хорошо рифмуется со стереотипом холодной восточной страны, живущей под гнетом тоталитарной власти. Однако та первая инди-волна из Минска и других городов и сегодня способна напомнить нам о том, что белорусская музыка могла быть и другой. И не только могла, но и была, есть и будет. Тем более, что Папа Бо продолжает свою культуртрегерскую активность уже в эмиграции по мере возможностей, помогая музыкантам-соотечественникам. В середине декабря 2023 года он объявил о новой инициативе под названием Future Sounds of Belarus. Проект призван помочь представителям сцены, артистам, менеджерам, промоутерам, саунд-инженерам и прочим сориентироваться в новой реальности и полноценно выйти на международный рынок. То есть сделать так, чтобы белорусские музыканты оставались сами по себе, но не наедине с собой.